Всем привет! Это Копикаст, у микрофона Виктор Горский-Мочалов
и Антон Яндресяк. И сегодня у нас замечательный гость, эксперт Роспатента Ольга Терещенко.
Привет!
Самый лучший гость за всю историю нашего подкаста, потому что он непосредственно связан с нашей деятельностью. До этого были какие-то люди, которые так косвенно связаны с интеллектуальной собственностью. А вот, наконец-то, мы сможем поговорить о чем-то именно о товарных знаках, которыми мы занимаемся большую часть времени.
Да, и... не лучше, а наиболее приближенный, наверное. Вот так все-таки назовем не лучшим путем.
Не будем обижать всех остальных наших гостей.
У нас больше нет других гостей. Вот, да, потому что, на самом деле, эксперты Роспатента для нас, мне кажется, как такие, если можно так выразиться, эльфы Деда Мороза, потому что, когда мы пишем заявку в Роспатент, это как просьба у Деда Мороза подарить нам товарный знак, а его эльфы нам отвечают, что нет, или что да. И вот теперь этот эльф у нас в студии, мы сможем поговорить о чудесах товарных знаков.
Да, видите, можно верить в Деда Мороза, а не разбивать эту легенду.
Да, важно, что Ольга еще кандидат юридических наук, она защитила диссертацию, соответственно, кандидатскую по теме экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, и поэтому это вот максимально экспертный эксперт из всех, которые у нас были до этого момента в подкасте, и с этим я, в этой части я с Виктором соглашусь.
Спасибо.
Ну и начнем, наверное, с чего-нибудь такого очень... лояльного и очень простого. Это мы всегда хотели понять, как обстоит внутренняя кухня в Роспатенте и что из себя представляет день вообще эксперта, как это происходит. Есть ли у вас, может, какая-нибудь там пневмопочта, по которой приходят заявки, или все это не так радужно?
Нет, не так радужно. Конечно, заявки у нас разносят, как правило, техники. Это, ну, сейчас много молодежи набирают, ну, бабушки, которые приносят нам заявки. Вот если она бумажная, да, в электронном виде у нас, конечно, программа создана. Иногда, правда, мы тоже верим, что там внутри этой программы сидят тролли, вот те самые Дед Морозовские. Ну, сейчас везде цифровая экономика, полностью запланировано улучшение нашего программного обеспечения. То, с чем приходится работать сейчас, ну, есть свои сложности, знает об этом руководство ведомства и всячески пытается улучшить эту программу. Говорить про день эксперта. День с 9.30 до 18.15 с перерывом на обед полчаса.
А с чего вы начинаете?
И поэтому эксперты приходят на работу часов в 7 утра и уходят часов в 9. А на обед мы тоже не ходим, у нас нет на это времени. Потому что эксперты это объективно работают. Надо понимать, сейчас база товарных знаков выросла глобально. Я работаю 11 лет. Когда смотришь изобразительное обозначение, мы их пролистываем, да, много страничек. Вот те знаки, которые я пришла, например, будут страницы на 6-й, а всего их 300. То есть вот за всю предыдущую жизнь Роспатента, там в базу включены все знаки, которые прекратили действие, спорено даже за прекратившее действие, подано было всего 6 страничек, например, там, да, ну, по 24 знака на листе, предположим. А вот за последние 11 лет еще 300 страничек по 24 знака на листе. То есть вот насколько выросли базы, насколько, соответственно, увеличивается работа эксперта. Живут все стандартно, чай, кофе и сутками напролет смотреть сходство знаков. Это не преувеличение.
А когда заявка очень сложная и, может быть, сходу не понять, есть ли основания для отказа и что писать в уведомлении о несоответствии законодательству этой заявки, как-то вы обсуждаете это с коллегами, как-то советуетесь?
Вообще у нас же нет коллегиальной формы, да, но, безусловно, есть свои коллеги, которым ты доверяешь, мнению которого, но у меня есть моя постоянная коллега, тоже ведущий эксперт, Анастасия, ее мнение для меня является определяющим, то есть если это, я сомневаюсь, там, да, нет, вот прям я говорю, что? Она, ну, я бы не стала. Все, это однозначно прям 100% перевес, уже никаких 50 нету. Да, но все сложные вопросы обсуждаются с руководством, то есть у нас такая достаточно сложная иерархия, есть эксперты, есть те, кто их курирует, это главные эксперты, заведующий отделом, потом заведующий отделом, потом заведующий отделением, ну, и так далее, куратор, который заместитель директора, директор. Вот, понятно, что очень сложные вопрос, мы вплоть до того, что отдаем на заместителю директора, там есть такие совсем вопросы, то есть на обсуждение на высшем уровне.
У меня вот есть теория, у меня теперь есть повод ее проверить. У меня есть предположение, что когда эксперт не уверен, является ли обоснованным довод о несоответствии заявки законодательству, на всякий случай он его пишет в уведомлении, ну, мало ли что.
Человеческий фактор зависит от эксперта. Естественно, вот представьте, у нас текучка. Например, сейчас открылась новая система эксперт-стажер. Знаете, что мы сейчас сроки сократили очень сильно в экспертизе.
Да, это отлично.
Обусловлено это было не тем, что мы начали там, например, все выдавать или всему отказывать. У нас был значительно увеличен штат экспертов. Ну, прям намного, не знаю, наверное, человек на 50 за последнее время. Это такой солидный прирост, треть, наверное, отдела. Соответственно, их всех нужно обучать. И для того, чтобы не терялось качество, обучение проходит такое целенаправленно, то есть у нас специальная система выработана, мы обучаем эксперту, чтобы качество было, но мы понимаем, что человеческий фактор, и вот есть, например, молодой эксперт, ну, может забояться, да, забояться принять неверное решение, и да, может вот так поступить. Но это зависит от конкретного человека, от его знаний, уверенности в своих знаниях и так далее. Такой целенаправленный... Одно время, ну, говорю, 11 лет я работаю, пришла как раз лет... 10 назад была такая практика вся, а давайте напишем уведомление, потом, если что, снимем. Но это очень далекая практика, которая прям давно канула в лету. Так что теперь уже можно говорить, что это миф во всех отношениях.
Ладно. Потому что это и снижает работу Роспатента объем, потому что не приходится одну и ту же заявку дважды проверять, грубо говоря, и не приходится заявителям лишний раз тратить время, силы и деньги на то, чтобы отвечать на уведомления, которые такие страховочные. Так что, наверное, это очень хорошо, что теория Виктора разбилась.
Слушайте, а можно я вам сейчас прямо даже... Сейчас, может, еще раз забью, там, не знаю, 10 мифов наперед. У нас, вот смотрите, у экспертов план состоит из заявок, которые закрыты, то есть уже решение по ним вынесено. Все, что мы направляем вам, уведомления, запросы, письма, это вообще никак не учитывается. То есть это эксперт, жест доброй воли его. Нам за это не платят денежку, это никак не учитывается в нашей работе. Да, а у нас учитываются только решения, которые мы приняли. Что проще сделать эксперту? Выдать заявку и забыть про нее, вписать себе единичку в план, да, получить свою зарплату, и все у него будет хорошо. Теперь представьте, когда эксперт пишет уведомление, он уже раз затратил свое время, потом ему прислали доводы, он должен на них ответить, два, затратить свое время, да, и только после этого вписать себе единичку. Поэтому, если эксперт что-то пишет, поверьте, у него не было выбора. Эксперт очень хочет зарегистрировать ваш знак, наверное, даже больше, чем вы, потому что это его непосредственно зарплата и оценка качества и успешности его работы.
Вот хотелось бы спросить, конечно, хотелось бы спросить, что бы такого написать, чтобы убедить эксперта на 100%, но, наверное, слишком сложный вопрос. Вот лучше так. Что не надо писать, чтобы не раздражать эксперта?
Мы ужасно раздражаемся, когда у нас огромный перечень. Мы, например, выдвинули основание по пункту 3, и патент поверенный представитель заявителям говорит, я согласен, давайте сами там перечень порежьте. Лучше, чем заявитель, который работает с этими товарами, никто не знает его область деятельности. Но понятно, когда у меня в знаке написано слово «хлеб», я должна убрать все молоко и кондитерку, то более-менее мне все ясно. Но когда мне написано «для чистки бассейна» и заявлен весь первый класс МКТУ, в который включены все химические вещества для промышленности, вы представляете, каждый товар я должна проверить, подходит он для чистки бассейнов, или он там для нефти, или он для того, чтобы защитить от огня что-нибудь, ну и так далее. Это бесконечно можно обсуждать. И вот когда мне заявитель просто присылает «я согласен», напиши, что ты хотел. Ну, ты же для чего-то хочешь охранять. Ты лучше меня знаешь свою сферу деятельности. Я даже поспорить с тобой не смогу, потому что ты меня заранее убедишь. Вот это согласие иногда хуже, чем любой спор. Да, вот если нам присылают уже готовые перечни, мы будем с ними работать, и нам проще, и мы сразу видим, что заявителю нужно, потому что во многих случаях мы тоже пытаемся быть на стороне заявителя и, ну, как бы вот соглашаться с тем, что он прислал, ищем, можно ли согласиться с тем объем прав, который он хочет или нет.
Ну, то есть вы также, в общем-то, не очень позитивно настроены к заявкам, к товарным знакам, к патентным поверенным, которые так делают, когда берется просто весь класс, переписывается, не думая, и заявляется на регистрацию.
Тут мы сейчас немножко, наверное, в образование углубимся. Двойной такой подход, двоякий, может быть. Мы все знаем, что одним из возможностей, оснований, инструментов вот, для преодоления препятствий регистрации является выделение заявки. Да, если там срок нужно продлить, мы успеваем там письмо согласия получить в суде что-то, да, спорить, выделяем заявку. Если заявитель подает свое обозначение точечно, то, соответственно, выделение произойти не может, потому что товары, которые останутся, будут однородны тем, которые пойдут в новую заявку. Да, и поэтому вот это сужение точечное, конечно, как бы концепция интеллектуальной собственности предполагает, что товарный знак должен регистрироваться, подаваться только на то, для чего это использование предполагается. Но с другой стороны, когда мы понимаем, что есть какие-то дополнительные инструменты, становится обидно, когда заявитель не может ими воспользоваться. Угу. Да, но есть там в 11-м классе реакторы ядерные, они отдельно стоят такие, особнячком. Какая прелесть, можно весь 11 класс выкинуть в новую заявку, а эти ядерные реакторы пускай умирают в той, которая осталась и, в общем-то, уже никому не нужна. Поэтому тоже такой вопрос. Делать так, конечно, не нужно, но иногда может быть, да, это как благо какое-то определенное.
Угу. Если все-таки, ну, пока что вернуться, пока есть возможность к таким общим вещам, вот в вашей работе есть какие-то наиболее приятные моменты, вот самое классное в вашей работе?
Самое классное в нашей работе. Самое классное в нашей работе, когда изобразительный подает оригинальный. Самое классное в нашей работе – это 15-й класс МКТУ, когда он ни с чем больше не сопряжен. Это музыкальные инструменты, потому что заявок на эти знаки подается крайне мало. Один раз у меня китайцы подавали только на носовые платочки, а в изобразительной рубрике был всего один знак. Это их знак. То есть не было больше вообще таких рисунков на платочке носовые, никогда никто не заявлял. И когда я вбила в Яндекс, это слово, там какое-то слово было, сейчас уже не вспомню, буква «С» начинается, тоже было пусто. Угу. То есть вся экспертиза у меня заняла примерно 15 секунд. Вот какое испытываешь чувство удовлетворения, то есть ты как бы себя удовлетворил, благо во всему миру сделал, да, удовлетворил заявителя, и вся эта экспертиза заняла 15 секунд.
А как примерно происходит процесс поиска вероятных противопоставлений?
База есть, специализированная программа, все словесные элементы специально обезличены, все слова, то есть они просто заглавными написаны в строчечку, мы не видим, как они выглядят, это сделано принципиально для того, чтобы не отвлекаться на изобразительную часть и не упустить словесную. Прям заглавными буквами такой бесконечный ряд этих слов. И эксперт сидит, их отсматривает, как правило, всегда в каждом знаке около 1000 знаков, из которых эксперт вручную выбирает то, что, по его мнению, является фонетически или семантически сходным. А потом, если знак комбинированный, также отдельно отсматривает изобразительный по двум базам. База по рубрикам Венской классификации и система, которая разработана в Роспатенте, система лингвистического описания изобразительных элементов. Она близка к тому, как проводит поиск Яндекс картинки или Google картинки, ну, по сути, построены так же. Отдельно две базы просматриваются. Объемы, ну, колоссальные, говорю, за последнее время это прям... Ну, картинок можно там до 60 тысяч просмотреть на один знак.
То есть в этой системе, где словесные элементы, если речь идет о словесном товарном знаке, то есть базы, где именно слова без всякого контекста.
Да.
А если речь идет о товарном знаке, который представляет себя, ну, вроде как словесный товарный знак, и там простой шрифт, и ничего нет, но просто буквы в каком-то цвете.
То будет отдельно. Есть рубрика Венской классификации, красная, 29-я рубрика, она отдельно будет забита, то есть мы теоретически должны будем оценивать отдельно цвет.
Ну, а такой знак будет считаться комбинированным или словесным?
Конечно. Конечно, у него уже есть цвет. Цветовые товарные знаки есть, значит, это уже сочетание. Да?
Да, ну просто да, обычно считается комбинированный, это если есть какой-то изобразительный элемент, а тут его вроде
дискуссионный как-то... вопрос, почему? Потому что законодатель нам как написал, что любой товарный из видов товарных знаков может быть выполнен в любом цвете или цветовом сочетании. Да? Тут мы видим словесный, вроде как он выполнен в цвете. Но тут возникает вопрос: если есть отдельно цветовой товарный знак, да, мы всех знаем наперечет у нас в России, какие существуют, может быть только на основе цвета быть признан сходным до степени смешения? Да может, почему нет? Например, тот же Яндекс, мы понимаем, что шрифт относительно стандартный. Стандартный Яндекс, хоть он является оригинальным, но вот эта первая буква «Я» является достаточно оригинальной для того, чтобы имитация строилась только на ее основе. Нам заявляют товарные знаки, где первая «Я» такая же красная, дальше там, ну, совершенно другое слово, например, там «Яшка» написано, да, но вот эта первая «Я», она будет выполнена так, как у Яндекса, явная имитация, явная, значит, мы не можем уже говорить, что это словесный знак, значит, уже не можем.
Такой вопрос. Проверка на толерантность. Как вы относитесь к нетрадиционным товарным знакам?
Смотря каким.
Ну, и вот есть вроде как уже традиционные, нетрадиционные знаки, например, там позиционные. А есть, ну, или цветовые, ну, и там звуковые. А есть, например, товарные знаки, которые сложно отнести, например, похоже на позиционные, но назвать их позиционными в изначальном смысле нельзя. Например, была идея сделать такой товарный знак, где он был бы как позиционный, то есть какой-то элемент в определенном месте товара. или упаковки. Например, но нюанс в том, что сам этот элемент тоже, скажем так, выполнен пунктиром. То есть он, мы не понимаем, что там за элемент, мы понимаем, что это примерно за элемент, но мы не можем точно сказать, что там будет. Для нас важно положение элемента какого-то рода в этом месте.
Никто должен понимать и знать лучше меня, что концепция интеллектуальной собственности строится на том, что идеи любые не патентуются и не регистрируются. То, о чем вы говорите, это идея. Как ее зарегистрировать? Ну, по сути, это то же самое, если я скажу, хочу иметь право на всех синих птиц. Да, но нельзя же, мы должны все равно как-то ее обозначить, эту птицу, материально ее закрепить, вот это будет птица с огромными распластанными крыльями вот такого конкретного цвета, синего. Да, это означает, что если кто-то подаст совершенно другую птицу, уже воробья со сказочным хвостом, она будет голубого, они не будут похожи между собой. То, о чем вы говорите, это скорее идея. Да, и вот идею охранять нельзя. У нас сейчас есть бум подачи знаков, знаете, каких, где, ну, как бы комбинированный знак, но вместо слова что-то такое размытое, да, вот просто цвет примерно, вроде как обозначили. Для меня загадка, как впоследствии будет доказываться использование этого знака, если кто-то захочет оспорить его нарушение. Я вам отвечу, никак.
Ну, да, действительно. Ну,
с размытыми, да, возможно, но смотрите, во-первых, про синюю птицу, мне кажется, это уже получилось сделать у Твиттера, например, грубо говоря, потому что, когда я слышу «синяя птица», я всегда представляю себе Твиттер, но это, возможно, какие-то мои проблемы, но это так, замечание вскользь. А по поводу знаков и то, что здесь пытается охраняться какая-либо идея, мне кажется, что это не совсем так, поскольку идея и ее отсутствие охраны – это скорее из области авторского права. А когда мы ведем речь о наличии некого пунктирно выполненного элемента на каком-то там конкретном месте упаковки, то есть нам не важно, что здесь будет написано, важно, как и что именно здесь, это скорее не идея, а именно по сути своей маркетинговое обозначение, как оно есть. И мне кажется, что когда-нибудь мы должны все-таки прийти к таким знакам, поскольку уже сейчас можно привести ряд примеров. Зря сказал, потому что сходу не могу. Но если подумать, то можно себе представить, что вот конкретный бренд ассоциируется с конкретной, там, словом, любым словом, неважно каким, выполненным.
Например, Сникерс, который писал в этом месте, там, да, тормозили, да, делает сейчас Рафаэла, там, вместо Рафаэла пишет «восхищаюсь», ну, и
спасибо
прочее.
Прекрасный пример.
На мой взгляд, то, о чем вы говорите на данный момент, это защищается, почему нет, в рамках промышленного образца. Вот там как раз вы указываете пунктиром и, по сути, указываете только место, положение, где будет располагаться этот элемент. Семантика там не охраняет слово, вы пишете только то, как вы хотите это написать. То есть, если вы охраняете упаковку для сникерсов в качестве промышленного образца, то если вы вместо слова сникерсы будете писать «тормозни» там, или «привет», ну что они написали, да, вот эти разные всякие слова, это будет защищаться в любом случае. И опять же, если мы сейчас говорим вот про эту ассоциативность, мы же понимаем, что никто никогда все равно не сможет нарушить это право. Если завтра кто-то возьмет упаковку сникерса и напишет просто тем же шрифтом, да, какую-то другую фразу, мы все равно по общему зрительному впечатлению признаем, и все суды признают сходным его со сникерсом. То есть у него такая, ну, как бы будущее у этого, вообще этой идеи, наверное, ну, не знаю, я его не вижу. Единственное, что действительно сейчас требует время, это охрана бренда, вот как понимание вообще комплекса, как фирменного стиля, что ли. Вот это да, это то, о чем постоянно говорится, причем и в отношении региональных брендов, когда мы говорим, что для Гжели нужно не только название хранить, но и ее изображение, да, вот вообще как комплекс, только Гжель там, в совокупности с этим бело-синим цветом, да, или всегда сникерс, неважно, что там написано, в совокупности со всеми его элементами, что это всегда вытянутый батончик, то есть вот все это в совокупности. Вот это, да, постоянно просится, это то, что периодически возникает где-то в научных трудах. И, ну, вот, мне кажется, к этому мы придем, да, такая аура бренда, не знаю, как это еще обозвать, таким... Ну, терминологию, да, придумают, наверное.
Действительно, да? Очень точно придает то, о чем мы постоянно говорим, мы пытаемся понять, как это могло бы работать, потому что действительно это очень актуально. Какие еще есть нетрадиционные товарные знаки, которые начинают появляться в заявках?
Ну, подают нас постоянно. Вкусовые не помню, чтобы подавали. Обонятельных подавали. Был прям бум обонятельных знаков. Но я лично противница. У нас законодательство предполагает. Но мы понимаем, что здесь очень много таких формальных вопросов, да, помимо того, как хранить. Самый главный вопрос, как определить тот самый объем правоохрана, о котором вот мы сейчас опять говорим, да. Химическая формула, может ли она передать описание, ну, невозможно описать, да, запах, как бы мы сейчас там не пытались, вот я вам говорю, был мне подан знак аромат мелиссы, и у каждого в голове возникло свое представление аромата мелиссы, либо не возникло вовсе, да. Если, наверное, нам дадут разных 10 ароматов и скажут, что все они на основе мелиссы, или скажут, что все 10, да, мелиссы, мы поверим всем, да, то есть вот как предоставить эту правовую охрану. Ни один из товарных знаков не был зарегистрирован по формальным признакам, да, не смогли предоставить нам этот полный объем сведений, чтобы мы потом это могли в реестр внести и так далее. Ну, так, не знаю, голографические почему-то не пользуются у нас популярностью, их вообще практически не подают, если за все реестр штук 5 наберется максимум. Ну, объемные, традиционно, нетрадиционно, это наше все, объемный стандарт, да, подаются всегда. Наверное, ну, мультимедийные тоже любят, у нас гиганты рынка очень любят мультимедийные знаки, ролики любят подавать на регистрацию. У них все хорошо, как правило.
Когда вы выносите какое-нибудь решение, ну, о том, можно ли регистрировать товарный знак или нет, это, ну, завершается отказом или регистрацией, беспокоит ли вас дальнейшая судьба этих знаков, и наблюдаете ли вы за тем, что отменяется, что не отменяется, остается в силе?
У эксперта, у каждого, ну, текучка очень большая, объемы эксперта делают большие, важно делать свою работу правильно, да, но есть знаки, в которые, например, влюбляется эксперт, да, лично в него верит, понимает, что он не проходит по законодательным вот основаниям, ну, никак не может, да, но искренне за него болеет, надеется, что у него все будет хорошо, что найдутся те, кто смогут доказать, возможно, в вышестоящих инстанциях его жизнеспособность. Постоянно отслеживают. Есть у нас, ну, вот сейчас там у мальчика, он вынес отказ. Может быть, видели, такая голова Ленина с киберглазом. Это один из учебных, да, порталов такой. Да, да. Да, кстати, по-моему, так оно и называется. Он вынес отказ, ну, как бы, да, по законодательству все в порядке. Вот они сейчас пошли дальше оспаривать, да, это решение. Не знаем пока, чем завершилось, но вот он искренне ждет, ему интересно, как бы, чем завершится, да. Ну, конечно, ну, это только те знаки, в которые эксперты искренне влюбляются. Все остальные живите своей жизнью.
Хорошо.
Ну вот вернемся, да, тогда на шаг назад, на стадию экспертизы до принятия решения. Все мы понимаем, что эксперты люди разные. Естественно, каждый с каким-то своим собственным бэкграундом, как культурным, так и, не знаю, историческим, юридическим, каким угодно. И вот влияет ли этот бэкграунд как-то в итоге на работу каждого из экспертов или все четко по методичке? Но опять же, даже с методичкой и с руководством, которое я лично считаю очень хорошо написанным, за исключением того, что методические рекомендации утратили силу, а само руководство не написали, что его можно применять в суде. Но это, типа, суд по интеллектуальным правам уже, ну, разрешил эту проблему. О чем я говорил? О том, что методические рекомендации, они, в общем, оставляют некий запас субъективного восприятия, и вот насколько бэкграунды, они влияют на это применение методических рекомендаций.
Мы всегда говорим о том, что эксперт, кругозор эксперта может повлиять только на то, к какому знаку он будет относиться с особым трепетом в смысле глубины поиска. Да, вот если моих знаний хватает на то, чтобы увидеть в этой картине, наверное, они откуда-то, ну, чуть-чуть кусочек себе присвоили. Да, пойду-ка я поищу. В свое время у меня сутки, ну, не сутки, полный рабочий день, а занял поиск знака. Это фотография Максима Горького, которая в наушниках, которая хранится в музее связи имени Попова. Вот нам подали Горький диджей, очень сильную стилизацию этой фотографии. И было очевидно, что вот это что-то. Для того, чтобы отыскать эту фотографию, что это вообще такое, где, ну, я потратила ровно рабочий день на это. Да? Но это внутреннее какое-то чутье, не более. Все остальное, к сожалению, любые знания эксперта, они равны нулю, если он не может подтвердиться любым источником авторитетным. Да? То есть вот насколько там, я не знала бы перевод этого слова, этого недостаточно, если в словаре оно отсутствует. Да? Если я даже очень понимаю, что там означает это и так далее, да, не имеет никакого значения, если я не могу сослаться на авторитетный источник. При этом эксперты всегда друг у друга, если не по экспертизе, вот по экспертизе гораздо реже мы какие-то, да, там проводим консультации, но а тебе это точно ничего не напоминает? Ты здесь точно ничего не видишь? То есть вот эксперты друг другу показывают, да, чтобы просто убедиться, что его знания не настолько скудный запас, чтобы не увидеть что-то. Но вообще у нас работа очень интересная. Мы постоянно говорим о том, что, понимаете, 45 классов МКТУ – это вся наша жизнь. И товарные знаки подают, да, из всех областей. Мы что только не смотрим, причем мы обязаны же выяснять информацию, да, и вот нам там и игрушки для взрослых подают, и сидим изучаем, это наша работа. А что делать? Расширяем, так сказать, свой кругозор день ото дня с каждым
знаком. Здесь ведь есть такая фундаментальная проблема в том, что сходство до степени смешения требуется устанавливать с точки зрения потребителя. Причем не просто потребителя, а именно потребителя вот в этой категории товаров или услуг. И ну, очевидно, что часто эксперт совершенно не относится к этим потребителям. Это даже не знаю, сколько юридический или этический вопрос, как выносить решение по таким знакам, если ты совершенно не понимаешь, как воспринимают это обозначение определенные потребители.
Мы всегда выясняем, прям вот сидим, серьезно изучаем там вообще ситуацию, если там такие цистерны, сидим в интернете, изучаем, что это есть. Но своих учеников всегда учу. Вот представь, ты идешь по улице, и висит вывеска. Что ты о ней подумаешь, да? А напротив, на улице, через дорогу, висит вот эта вывеска. Ты их спутаешь или нет объективно? Если вот здесь там цистерна, например, не знаю, здесь емкость, ну это грубо, да, утрируем. Мы всегда объективно выходим, я всегда своих экспертов отправляю в магазин мысленно, на улицу к вывескам и так далее, чтобы брать, оценивать. Все остальные вопросы, где мы ну, не являемся именно потребителями или специалистами в этой области, мы сидим и изучаем ее.
И опять же, исходя из того, что надо устанавливать сходство до степени смешения именно с точки зрения потребителя, а экспертиза, она не обладает, ну, социологические исследования не проводятся, которые часто в судах можно использовать, но при экспертизе знака, при регистрации никак нельзя. Можно ли исходить из того, что, опять же, если там, нарушением товарного знака считается уже опасность смешения, можно ли исходить из того, что если эксперт предполагает, что хотя бы есть намек на сходство до степени смешения, то это уже основание для отказа?
Ну, конечно. У нас фундаментальный труд есть в АИС, введение в интеллектуальную собственность. Да, там прям напрямую это написано, что не требуется никаких доказательств. Сама угроза смешения уже является достаточной для того, чтобы сделать вывод о невозможности регистрации. При этом эксперт всегда смотрит на созвучность, на перечень, то есть соотносит все. У нас, опять же, что нам предписывает Парижская конвенция? С учетом всех фактических обстоятельств, неважно, что мы там сейчас говорим про различительную способность, да, вот это принцип разумности с учетом всех фактических обстоятельств мы относим ко всему. Мы всегда посмотрим, и насколько далеки друг от друга, например, там, заявители, правообладатель, да, если вот знаки 50 на 50 сходные, если однородность у них прям не бьется лоб в лоб, да, да еще один находится на европейской части России, другой где-нибудь за Урале, и мы понимаем, что это, ну, какие-то товары не такие, которые пойдут в широкое производство. Мы говорим, ну, вот, наверное, в принципе здесь их можно развести. То есть все равно эксперт, конечно, смотрит и подходит, не знаю, нет такого формального подхода, что вот там три согласные совпадают, мы их сразу относим к сходным. Нет, эксперт всегда оценивает объективно, насколько знаки действительно похожи друг на друга, и насколько их, наверное, спутают между собой.
Ну, вот у нас просто с Антоном вот такой вечный спор есть по поводу того, как надо устанавливать смешение.
Да, да, я как раз перед записью предупреждал, что ты можешь скатиться в обсуждение этой проблемы, и тогда мы останемся здесь надолго. Ну, эксперты, которые находятся, вот, отвечают за экспертизу, как я понимаю, они занимаются только экспертизой, и дальнейшее, как вы сказали, судьба, она может оставаться вообще, в принципе, неизвестной, и, значит, представители Роспатента в суде по интеллектуальным правам – это другие люди, правильно?
Да.
Вот. Значит, мне кажется, я нащупал эту проблему. Не знаю, насколько это проблема, конечно.
Поделись.
Что есть ли у вас какая-то такая хорошая установленная связь между этими отделами? Потому что, мне кажется, вот вы сейчас говорите, и я представляю себе какую-то новую школу Роспатента, где эксперты, они в целом очень хорошо относятся ко всем новым знакам, и все так классно, все так хорошо, а потом приходят в суд, и там эксперты, в смысле не эксперты, а представители Роспатента, они наоборот такие жесткие консерваторы и пытаются отстоять позицию по какому-то знаку с уровнем подходов. В общем, не так они активно встречают все новые течения. Есть ли это такая проблема на самом деле, или мне показалось.
Ну, Роспатент такой проблемы точно нет, если она есть, наверное, представитель заявителя. Но мы должны понимать, что если ведомство приняло какое-то решение окончательное, то, безусловно, мы должны отстаивать дальше это решение. Оно не вышло бы из-под нашего пера, если бы мы изначально в него не верили. Ну, по-моему, вполне логично. Да, если бы представитель Роспатента пришел и сказал, слушайте, ребята, вот это мы тут косякнули, да, давайте срочно отменять. Но это было бы как минимум странно. У нас есть процедура внутреннего контроля периодически. Это очень малый процент, с ним можно ознакомиться на сайте Роспатента, да, отзывы решений, когда действительно вот бывает такое, что брак, но они всегда отзываются еще до получения, до обращения в суды и так далее. То есть это такой именно административная процедура, да, нехороший финал, очень малый процент, там он стремится практически к нулю, то есть там на 1000, не знаю, если есть 3 таких решения. Это лучшая статистика посмотреть на сайте Роспатента, я могу сейчас ошибиться в точных цифрах, но все, что вносит Роспатент, если это решение уже случилось, значит, мы искренне верим в то, что мы правы, и поэтому наш представитель, естественно, отстаивает эту позицию. Она же изначально была откуда? Она пошла от эксперта изначально, эта позиция, безусловно.
А вообще, вот там, в этой внутренней кухне, и чувствуется разница между, как выразился Антон, более консервативными экспертами и более прогрессивными экспертами? Есть ли какие-то там вот эти теоретические конфликты?
Я бы сказала, что всегда есть человеческий фактор, от него никуда не деться. Но сейчас там единство подходов, единство практики, у нас же Совет по качеству Роспатента для этого создавался, да, для того, чтобы, в принципе, у всех экспертов, вне зависимости от человеческого фактора, мы уже много раз обсуждали вообще понятие, Григорий Петрович Ивлев говорил о киберэкспертизе, да, могут ли роботы заменить экспертов.
Да, могут ли роботы заменить экспертов?
Я считаю, что никогда, просто потому, что вот эта оценка сходства, если ее будут делать роботы, поверьте, отказы вырастут процентов на 90. Это я вам прям гарантирую.
Смотрите, если чуть-чуть приоткрыть этот ящик Пандоры относительно нашего с Виктором спора, мне кажется, что ту часть, где если мы подходим к тому, что сходство и смешение – это две абсолютно разные категории, не связанные друг с другом, и смешение – это не степень сходства, то, мне кажется, ту часть, которая нам устанавливает, помогает установить сходство, как раз можно отдать на прерогативу какой-то нейросети, которая будет выдавать, типа, там, не знаю, 62% сходства. Максимально объективно, учтя все...
Предшествующую практику, например,
да, то есть у нас самообучаемые и так далее, и это будет объективная цифра, а в дальнейшем эксперт будет получать этот вывод нейросети и на основании дополнительных или фактических обстоятельств делать вывод о смешении уже как раз. То есть он учтет соответствующую степень сходства и скажет, что, ну, все равно, наверное, смешения здесь не будет или смешение точно будет. И тем самым облегчится, наверное, работа как раз экспертов, учитывая постоянно возрастающий объем подаваемых заявок.
Может быть, я недооцениваю нейросети, может быть, ну, как бы, опять же, моих знаний внутренних не хватает для того, чтобы понимать, на что я сегодня способен искусственный интеллект, да, может быть, я буду заблуждаться, но, по моему мнению, это будет, ну, прям в разы субъективнее, нежели субъективное мнение эксперта, то, что может делать машина. Когда мы говорим про родниковую долину и долину родников, да, хорошо, мы обучили этому систему. Когда мы говорим про два отдельных слова, когда эти слова соединяют, убирают согласную в середине, да, а любая система это видит как одно единое слово. И может ли она однозначно определить семантику, заложенную в эти слова, да, когда мы там, ну, какой-нибудь карзаем объединяем, я не знаю, ну и так далее, вот когда съедаются буквы в серединке, да, может ли система определить, или она скажет, что здесь сходство 31%, и забросит его в самый край, и мы понимаем, что там сходство очевидно, просто соединили два слова, в серединке буква съедена была, да, соединением, ну, когда там одно наискось кончается, другой на «с» начинается, и буквы соединились, и так далее. То есть, когда на практике, всегда говорю, кажется, что наша работа шаблонная, это вот как раз наше слово про роботизацию, и кажется, что все можно свести до Ctrl-C, Ctrl-V, ну, по большому счету, да, ну, там, сходство определить, ну, в принципе. Заявители нас не перестают удивлять. Я работаю 11 лет, и 11 лет каждый месяц, у нас плановое задание в месяц рассчитывается, у меня есть стопка заявок, с которыми я не знаю, что делать. То есть вот объективно, не просто, вот, ну, совсем не знаю, что с ними делать. Бывают заявки, которые ты понимаешь, что если ты сделаешь решение, это будет очень плохо. Если ты сделаешь отказ, это тоже будет очень плохо, и ты просто вообще не знаешь, что с ним делать дальше. Угу. Поэтому может ли машина решить эту проблему? Ну, я не уверена. Исходя из того, что видите, можно прям задаться целью, там, и год, например, делать эту подборку, а потом всю эту подборку подсунуть в машине и сказать, ну, давай-ка, покажи, что ты можешь. И посмотрите, что нам ответит искусственный интеллект. Пока в искусственную экспертизу, исходя экспертизу, да, основанную на каком-то искусственном интеллекте, я не очень верю. Да, когда мы говорим там и про однородность, что у нас могут быть совершенно не связаны между собой, но мы понимаем, что это одного направления, да, товары, даже там циферки класса МКТУ разные могут быть. Всегда все равно эксперт должен посмотреть и сказать, а, имитируешь что-то, сейчас мы тебя догоним. Очень часто же подают блоки знаков, когда это имитация узнаваемой серии другого. Они совсем другие, но совсем другие, очень сильно переработаны. Но когда мы всю серию берем, угу, мы понимаем, что это явно имитация. Вот были у нас там чистую линию имитировали, еще какие-то, да, такие крупные. А сам знак берешь, они, их прям не сопоставить. А когда сопоставляешь целый комплекс, уже совсем другая история. Вот.
Угу. То есть, если завтра в ответ на уведомление я пришлю отчет, где будет написано, что я сделал недавно собственную нейросеть, mm-hmm, она посравнивала и сказала, что очень даже не сходно, как отнесется эксперт к такому.
Он вам напишет про методички, mm-hmm, скажет, что в методических рекомендациях написано про звуки и звукосочетания, они здесь совпадают, созвучность обозначений в целом, вот ваш отказ.
Mm-hmm. Понятно. А вообще, если встает такая сложная дилемма, отказать или не отказать, какой тут принцип работает? Вор должен сидеть в тюрьме или
презумптивно? Нет, наоборот. Наоборот, мы всегда стремимся регистрировать. Приходят, угу, когда новые стажеры, ученики, и ты их так долго насыщаешь знаниями о том, какие у нас есть основания для отказа, что они как бы наполняются этим, такие, все, всем надо отказать, повсюду основания для отказа. Да. И они приходят всегда, и вот тут уже приходится их останавливать и говорить, мы здесь для того, чтобы регистрировать знаки, а не отказывать им. И вот тут уже ты его разворачиваешь, да, и на 360 поворачиваешь, там полностью с ног на голову все его представление о том, чем мы, собственно, тут занимаемся. Занимаемся мы регистрацией. Мы регистрирующие органы, не отказывающие. Поэтому нет, наша задача зарегистрировать и выдать любыми путями.
Да, это прям золотые слова. Надо будет их запомнить и везде писать.
Да, в каждом ответе. Давайте отойдем, наверное, к чуть более юридическим вопросам. И вот мы ознакомились перед подкастом с некоторыми вашими статьями. Вопрос. Вы много пишете про то, что смешение – это не то же самое, что и сходство, что на смешение влияет большое количество дополнительных факторов. Например, это может быть, как вы и сегодня уже говорили, это может быть географическая удаленность друг от друга различных обозначений, и в таком случае у потребителя реально никогда не возникнет вообще даже мысль подумать, что они как-то связаны. Ранее в подкасте мы как-то уже обсуждали этот вопрос, и хотелось бы узнать мнение человека, который непосредственно с этим связан, как вы относитесь к возможной концепции региональных знаков, которые защищаются не на территории всей Российской Федерации, а, скажем, в конкретном субъекте или в конкретном хотя бы федеральном округе?
На всех учебах начинается, да, с главного, что я говорю, что в отличие от Китая, от США, где есть возможность региональной охраны, вот мы от Калининграда до Владивостока, с севера до юга, большая у нас страна. Мое личное мнение, ну, конечно, это нужно. У нас, если уж мы поддерживаем малое предпринимательство и понимаем, что человек где-то на Дальнем Востоке развивается, понятно, он может когда-то прийти, да, в европейскую часть России, безусловно. Но здесь большой вопрос. Он также может прийти в Китай. Там ему нужно получать отдельную регистрацию? Нужно. Да? А чем это отличается от выхода на, да, европейскую часть? Я, ну, как бы поддерживаю, хотя по общему правилу мы всегда говорим о том, что правовая охрана предоставляется на всей территории Российской Федерации. Для нас даже отдаленность друг от друга не является вообще каким-то весомым аргументом для того, чтобы мы там признали знаки несходными и так далее. Да, это вот с учетом всей совокупности факторов мы можем так посмотреть. Если бы это появилось в России, мне кажется, это было бы прекрасно. Вот для нас, наверное, это нужно, такое деление. Но мне кажется, это не более чем там на 2-3 пояса каких-то, да, региона. Мне кажется, у нас в России их больше нет. Может быть, я ошибаюсь, так вот надо тоже какую-то аналитику провести. Но, наверное, это было бы здорово.
Супер. Даже ничего не сказать не могу, потому что я в целом абсолютно с этим согласен. И, наверное, да, назрел какой-то момент, когда необходимо подумать о внесении соответствующих изменений.
Мне кажется, что вот этот дискурс, действительно, в последнее время много говорят о развитии региональных брендов. И вот этот шаг позволить создавать региональные товарные знаки, это решило бы большую часть проблем, как мне кажется. Вот. Вот если мы говорим о том, что в разных странах по-разному все делается, и одно дело, когда речь идет о каких-то законодательных нормах, которые просто разные, с этим ничего не поделаешь. А что касается того, когда, может быть, нормы в целом одинаковые в разных странах, но, может быть, толкование их может отличаться, в связи с тем, что ваши, например, зарубежные коллеги в этой ситуации ведут себя одним образом, хотя в России они делают другим образом.
Ну, единственное, я вот о чем могу сказать, у меня свои там сферы научных интересов у всех разные, да, я и в своей работе там везде очень люблю исследовать вопросы совпадения дат приоритета, да, потому что это такая история, когда, ну, вот как, два права возникают в один день, да, и вся интеллектуальная собственность рушится прямо в ту же секунду, да, все строится на праве приоритетности, кто первое право занял, тому есть. И тут подаются два товарных знака одинаковых, что делать? У нас в законодательстве прописаны сейчас только одинаковые товарные знаки, отношения совпадающих перечень, происходные, про однородность ничего нету, да, вот такой небольшой пробел. И при этом, если знаки тождественные в один день подаются в отношении совпадающих перечней, в России мы говорим, вот договаривайтесь между собой, если не договоритесь, обе заявки будут отозваны. Да, вот, например, в Китае, ну, по крайней мере, с 2015 года точно, сейчас законодательство мне надо для себя тоже обновить, они любыми путями все равно они говорят, нет, подана заявка, мы будем проводить под ней экспертизу. Давайте, кто первый отправил. Допустим, невозможно доказать, кто первый отправил. Тогда давайте документы, кто первый начал использовать. Ни один, ни второй не может представить таких документов. Они говорят, тогда давайте бросать монетку. И это не шутка. То есть они доводят до конца, говорят, мы все равно, хоть по одной, но проведем экспертизу, все равно состоится право. Да? Уж коль вы подали, ну вот право пускай там определит судьба, там либо какие-то дополнительные материалы. У нас говорят, ну вот просто заявки будут отозваны. Да? То есть мы говорим, договариваемся между собой. Вот норма одна и та же, то есть там тоже не допускается. Но доводит все равно до конца экспертизы.
А как вы вообще активно интересуетесь там зарубежной практикой? Может быть, общаетесь с зарубежными экспертами или какой-то... Может, как-то делитесь опытом, как это происходит?
Ну, в Роспатент, во-первых, очень часто приезжают коллеги по обмену опытом, да, это страны ближнего зарубежья вообще очень часто у нас появляются. До 2010 года с нами очень взаимодействовал США, патентное ведомство, они часто к нам приезжали, очень так насытили меня их подходами, у них подходы значительно строже, нежели у нас, и по сходству. Они, например, могут признать сходными изображения чайки и слово «чайка». Проводят поиск даже по слову «чайка» на все изображения чайки. Да? Вот это описание словес. Совсем другой подход, опять же, если мы говорим про подходы в странах. А потом очень долгое время, как раз до 2015 года, я интересовалась Китаем, потому что их законодательство очень близко к нашему. Но там вот эта любимая тема, да, вы знаете, что Китай у нас лидер в патентовании, в товарных знаках по количеству. Но откуда у них, например, было количество товарных знаков такое? Все всегда говорят, ну, потому что их много. Да еще потому, что у них до 2015 года одна заявка подавалась на один класс МКТУ. И нельзя было туда подать больше. Понимаем, да, что хотим все 45 классов, вот вам 45 заявок, 45 товарных знаков. Естественно, это количество будет в разы больше. Сейчас мне гораздо ближе законодательство Германии. Я прям зачитываюсь им. Там очень такая сильная норма есть про объемные товарные знаки. Как раз у меня свой взгляд на то, как они соотносятся с промышленными образцами. Вот, кстати, Германия хорошо описывает Евросоюза. У нас была даже какая-то научно-исследовательская работа в Роспатенте, по-моему, 2017 года, вот, по соотношению с законодательством Европейского Союза. Да, оцениваем, смотрим и интересуемся, как еще хороший опыт.
Ну, про чайку замечательный пример. Мне кажется, кстати, наш коллег недавно обнаружил даже такое в практике суда по электронным правам. Хотя ранее мы...
Я точно помню, что у нас как-то появилась проблема такая, и мы стали думать, как это должно решаться, потому что, ну, с точки зрения семантики...
Да, семантическое сходство...
Просто обозначение чайки и слово «чайка» – это не просто сходство, это семантическое тождество. И для
я так не считаю. Я всегда вижу изображение чайки. Я создаю вопрос, а почему решили, что это не альбатрос? Но это же большой вопрос. Кто это изображен? Это даже если мы говорим, вот они там приводили пример, тоже голова козла и голова козла, да, изображение и слова. Но у них там какой-то вроде как ресторан. И я говорю, ну хорошо, почему это голова, почему это не морда козла? Но это же большой вопрос, что изображено.
Ну, да? Голова и морда – это почти одно и то же.
Но как это будет воспринимать потребители? Мы здесь в очередной раз возвращаемся к вопросу смешения. То есть как ты будешь, если ты будешь видеть, мы же не знаем, как позиционируют производители, что будет написано под этой головой, под этим изображением, да? А если под этой чайкой будет написано «Маруся»? Я буду воспринимать, что это чайка, или это все-таки там альбатрос, любая другая птица, и вообще не представляю, что за птица, да? Это же... Ну, вопрошает. Если, естественно, он внизу написал «чайка», то там так и так будет нарушение.
Ну да, да.
Вот, поэтому такой вопрос.
Так, закрыл блокнот, как будто у тебя закончились вопросы.
Да, у меня закончились вопросы. Если у тебя тоже закончились?
А, да, ну, про Пленум только не спросили ничего.
А, да. Вы читали проект?
Это проект. Я не хочу пока обсуждать, пока он проект. Пускай это будет уже хороший документ, тогда...
Просто мы его уже успели обсудить.
Ну да.
Ну, ладно. А если у нас закончились вопросы, то поблагодарим нашу гостью за очень-очень полезное интервью. Действительно, самый экспертный из наших гостей. Большое спасибо за то, что уделили нам время, за то, что согласились стать участником подкаста. И я надеюсь, что нашим слушателям тоже очень понравится.
Да, и подписывайтесь на нас в телеграм-канале Games of Brands, на CastBox, в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, вообще везде, где можете нас найти. Дальше будет только круче.
Спасибо большое за приглашение, вы крутые.
Спасибо,
вы тоже.